Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за это время, которое Ты нам даешь. И я прошу Тебя, Боже Святой, пребывай с нами и просто вкладывай в каждое сердце всех тех, кто сегодня здесь и будет в онлайне, особое понимание и особое переживание. Пусть наше общение будет максимально плодотворным, и Твоя крепкая рука будет на интернет-соединении, чтобы мы могли вместе максимально плодотворно общаться. И все скажем «Амэн».
Амэн.
Амэн. Значит, это 21 глава, 10 стих. И для особо продвинутых хочу сказать, что эта глава называется ТТЦ. Она начинается с 21 главы, 10 стиха, по 25 главу, 19 стиха. Гавтара, или дополнительное чтение. Исаия, 54 глава, с 1 по 10 стих. Деяния, 13 глава и 15 глава. Матфея, 5 глава, 27 по 30 стих. Если кто-то не успел, скажите, я повторю. То есть это вот то, что нам необходимо прочитать в нашей недельной главе ТТЦ.
Еще повторить?
Еще повторить, да? Значит, ТТЦ. Это 21 глава Дворим книги, или Второзакония по-русски, с 10 стиха по 25 главу 19 стиха. Еще раз. 21 главы 10 стиха по 25 главу 19 стиха. Гавтара, что в переводе означает дополнительное чтение. Из пророков. Исаия, 54 глава. С 1 по 10 стих. Исаия, 54 глава. С 1 по 10 стих. Деяния. Брит Хадаша, Новый Завет. Деяния, 13 глава по 15 главу, полностью надо прочитать. Там будет много вещей, которые будут соединяться, и они как бы адаптируются в соответствии с тем, что мы сегодня будем читать. И Матфея, 5 глава, 27 по 30 стих. Ну, я думаю, на сей раз все записали. Если не записали, то потом еще раз можно будет повторить. Все, двинулись вперед. Когда выйдешь на войну против врагов твоих? Первая же фраза, которая здесь в переводе означает ТТЦ, что означает «когда выйдешь». Причем, когда выйдешь на войну и против врагов твоих. То есть идет ударение, значит, будут враги. А где эти враги? Внутри Эрец Исраэль. Внутри их нет, этих врагов. Потому что перед этим мы с вами читали. Кстати, это же глава, которая говорит о том, что будет. То есть не прошедшая форма, и не настоящая форма, а будущая форма. И Моше как бы пророчествует и говорит о том, что будет. Потому что когда вы придете на эту землю, то вы не должны оставлять никого, кто там внутри. Они все должны принять как бы все то, всю Тору, войти в этот удивительно потрясающий закон, который дает любому человеку право, и в котором есть у человека, у каждого есть право на то, чтобы к нему относились одинаково, независимо от его значимости, независимо от его национальности и независимо от его статуса, наверное, еще сказать. То есть независимо от того, царь это или совершенно простой, обыкновенный израильтянин, закон для всех один. И со всех спрашивается, и мы с вами говорили о том, что вот это пятикратное служение, которое говорит о том, что есть царь, есть священник, есть судья Синдрион, ну и есть пророк. То есть вся вот эта группа товарищей, они вместе связаны для того, чтобы кто-то как-то не сказал, что вот для меня есть отдельные законы. Но мы с вами, кстати, здесь увидим, что есть некоторые отдельные законы, которые мы читали в Шофтим. Например, о том, что у царя должны быть наложницы. А здесь мы с вами будем читать о том, как эта наложница должна себя чувствовать и что это будет в дальнейшем. Кстати, об этом поговорим более детально. Почему об этом говорится так и почему сегодня этого нету практически ни в одном государстве, кроме исламского государства. Итак, когда выйдешь на войну, и дальше написано «против врагов твоих». А против кого тогда нельзя выступать, если здесь стоит ударение, что ты должен выйти на войну только против врагов? Тамара, скажи мне, пожалуйста, против кого можно выходить на войну, если здесь написано только против врагов? А такие надо микрофон включать. Время идет. Напишешь тогда.
Тамара, включи микрофон.
Во, Гала, голос подала, тогда мне скажи, пожалуйста, а против кого можно воевать, а против кого нельзя воевать?
Ну, тот, кто является врагом. А кто является врагом? Тот, кто для меня враг.
Неверующие люди.
А, неверующие люди, да? Вот смотрите, Тамара сразу к нашему времени акцептируется этот момент. Гала, кто ты, что значит враг? Кто такой враг? А если есть враг, значит есть кто-то еще?
Ну, есть и друг.
О, значит, против кого нельзя выступать?
Против друзей.
Правильно. Смотрите, какая тонкая штучка, да? Вот вроде бы одна фраза, да? Абсолютно незначимое, но за этим стоит единство, в котором Бог говорит о том, что вы должны быть едины в своем служении перед Богом. И вы не должны выступать против брата и против сестры своей. Это то самое, что мы с вами говорили в книге Шофтим. Помните, когда правды, правды ищи, и еще раз говорю, правды ищи. То есть там говорилось о том, что та правда, помните, о которой мы говорили, которую видно сразу, это еще не правда. Нужно дать время порассуждать, поразмышлять, и ты увидишь другую правду. И потом, если дашь еще время, увидишь другую правду. И в конце концов, после этого только ты можешь что-то сказать. А здесь уже говорится, даже если ты увидел эту правду, понимаете, ты не сходу вот так вот сказал, вот он как бы против меня. Или я не понимаю, как он живет. И, то есть, а судьи кто? Не будьте судимы, не будьте судьями. Это об этом говорится. А здесь говорится уже о том, что когда какие-то противовесы мнений и прочее, да, не вздумайте даже, Писание нам сразу говорит, выступать против братьев своих. Это, Тамара, у тебя. Надо этот выключить, как его микрофон называется. А, вот этот момент...
Тамара, выключи микрофон, Тамара.
Она уже выключила. Вы понимаете, насколько актуальна на сегодняшний день вот эта фраза? Вот эти, которые в миру у нас, они нам еще и не враги. А вот которые с нами по вере, вот эти часто становятся нашими оппонентами, с которыми мы воюем. Хотя это наши братья и сестры. И что с этим поделать, мы никак не знаем. Где эта грань между осуждением и рассуждением? Правда, девушка? Чуть-чуть что-то, вот оно, ну подожди суди, подожди немножко, поговори с человеком. Дай время, дай успокоиться эмоциям. Потом ты вдруг поймешь на самом деле, что происходит. Но когда ты уже убедишься во всем этом, и твои аргументы не помогают и прочее, это не означает, что ты должен выступить против него, как на врага, проклясть его. Но это как бы уже последнее дело, да? Но по крайней мере, хотя бы не судить и не осуждать его. То есть осуждение, это как раз и называется выйти против него. А еще лучше найти свободные уши, позвонить кому-нибудь, с кем-нибудь поговорить и выразить свой лашон ара во всей своей красоте и силе. Смотрите, чему нас учит Тора. Она нас учит теплу и любви. А выступать мы должны только против врага. А кто враг на сегодняшний день у нас? Сейчас я включу эту штучку и посмотрю, кто у нас тут есть. Вот Девора. Давно не слышали ваш бодрый голос. Скажите нам, пожалуйста, кто враг на сегодняшний день, против которого выступать треба?
Сатана.
Ух ты, сатана. А кто такой сатана? Это что за национальность такая? Что за...
Один единственный враг. И нету других врагов. Один единственный. Мы часто воюем с человеком, а на самом деле надо воевать с врагом. Душ человечек.
Все. Вот это... Слышите, это абсолютный постулат, который должен быть у нас вот тут и во всем нашем существе. Единственный наш враг на сегодняшний день – это товарищ Сатан, который открытым текстом объявил нам войну и сказал. А нам Писание говорит, что он враг душ человеческих. А здесь в данном случае, смотрите, когда вы придете в эту страну, когда ты выйдешь на войну против врага своего, то это означает, что будут какие-то внешние враги. И мы знаем по книге царств, по книге судей, таких врагов было предостаточно. Это были и филистимляне, и... Плештим, и разные-разные народы, семь народов, которые там жили, и Давиду приходилось с ними воевать, и Самсону приходилось с ними воевать, и это были враги, которые выступают сами против тебя. Это не означает, что ты идешь на чужую территорию, завоевываешь ее. Нет, они пришли к тебе, чтобы завоевать твою территорию. Они пришли в твой дом, чтобы уничтожить твою семью. Они пришли, и это враги, которые переступили грань дозволенного. Я понимаю, что враг душ человеческих, безусловно, это сатана, который находится, опять же, на службе у Господа Бога нашего. Это его работа наш искушать, это его работа, как бы вот эту провокацию делать. То есть практически человек достичь каких-то высот, ну, какого-то особого специального помазания, но он не может, пока он не выпьет чашу, которая называется чаша искушений, чаша каких-то бед, чаша каких-то войн, каких-то побед. То есть ты идешь и каждый раз побеждаешь. И по мере того, чем больше ты побеждаешь, по мере этого у тебя открывается совершенно другой мир. У тебя высвобождаются силы, которые изначально в тебе есть. У тебя высвобождаются силы, которые Бог хочет тебе дать, но ты просто к этому еще не готов. Так вот смотрите, когда ты выйдешь на войну против врагов своих, которые переступят грань дозволенного и войдут тебе, то и здесь есть качество нравственности и морали, то есть тоже есть грани определенные, через которые ты не можешь переступать. Мы сейчас с вами сказали, против, на войну выходить против брата своего ты не можешь. Все, табу запрещено. Это категорически, все, дальше грех. То есть каждый раз, когда мы выходим на войну против брата или сестры своей, это грех. Можно говорить сколько угодно о том, что теологически кто прав, кто теологически не прав, в какой ситуации кто находился. Может быть, ты 100 раз прав. Но если ты уже начал осуждать, если ты вышел на войну против этого человека, а ты проверить это можешь очень легко. Проверь сердце свое. Ты радуешься, когда у него хорошо? Ты радуешься, когда у него плохо? То есть, если ты радуешься вместе с ним, когда ему хорошо, значит, все нормально. Но если ты, тебе приятно стало хорошо, вот, вот, понимаете, вот я ж был прав тогда. Вот это ж такой человек, это ж точно. Все правильно я говорю, вражина. Это означает, что ты выступил против него на войну. И это не так-то просто, потому что вот мы идем с вами по жизни, и всякое в жизни получается. Вот это и есть чаша, которую мы должны выпить, пройти. И так дальше. А теперь враг. Естественный враг, настоящий, окромя сатаны. Понятно, что сатана сам-то по себе, он же против душ наших воюет. Но он воюет, понятно, что он мысли нам напускает, у него демоны, бесы. Но в основном это все-таки люди, через которых он действует. И вот когда эти люди переступают грань дозволенного, ты можешь с ними воевать. Помните, были разговоры, то есть нельзя принимать присягу в армии там, и так далее, нельзя вообще в армию идти верующим людям, нельзя идти на войну и прочее, глупости все это. Если перешли порог твоего дома, твоего государства, а кто же защитит твою семью, как не мы мужчины? Естественно, да. Поэтому это все нормально. Но вопрос другой. Как это все должно выглядеть? Война-то войной. Война у нас с мужчинами. С женщинами мы и не воюем. Хотя многие воюют. Хотя у нас в Израиле сегодня многие девушки идут на войну, выступают. Итак, это первая фраза, которую мы с вами немножечко коснулись. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои и возьмешь их в плен. Это не ты возьмешь, а Господь Бог предаст их в руки твои и возьмешь их в плен. Потому что Бог не дает нам больше того, чем что мы можем понести. И возьмешь их в плен, ну, естественное состояние, есть такое дело. И увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее. И захочешь взять ее себе жену, жену. Ну, наверное, видите, Тора сразу начинает говорить о социальном, самых слабых и самых ранимых социальном уровне. То есть это слабый пол, так и называется, это женщина. И может быть, эта женщина даже была и замужем, но так как была война, ее взяли в плен, а ты находишься на войне. И у тебя, может, и нет жены, а может быть, и есть жена. Но она там далеко, а ты здесь на войне. И вот эта красивая рядом с тобой. То Моше говорит, ты можешь взять ее себе в жены. Ну как же я ее возьму себе в жены, если у меня уже есть жена? Это значит, уже исключается тот вариант, что если у тебя уже есть жена, ты уже вторую взять не можешь. То есть это может сделать только тот человек, у которого нет жены, он холостой. Почему это правило здесь вводится? А мы скажем, Ну, у Давида было много жен, у Шломо было много жен. Они что, нарушали закон? Гала, тебе слово.
Ну, вроде закон не нарушали, но ничего хорошего не делали.
Нет, смотрите, то есть нету такой заповеди, которая запрещала бы, допустим, две жены или три жены или четыре жены. Такого нету. Но мы просто в самом начале с вами видим, что когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он сотворил женщину, но только одну. То есть мы сразу понимаем, что это идеальное состояние. Это эталон, к которому мы должны стремиться. Но тем не менее, тогда почему же Шломо, Давид и другие цари в Израиле брали себе и наложниц, и жен?
Знаете, там что-то срабатывало, что-то институт. Знаете, как в стадии. Один самец.
Ага.
Ну, что-то тут ненормальное есть, что-то от животного. Я, в общем-то, мне это очень, ну, что-то. Хоть и есть запрет, ну, нет этого запрета, но в этом есть что-то такое, знаете, от животного мира где-то близко.
Ну, это интуитивно у тебя. Смотрите, мы с вами этот мир ощущаем в пяти органах чувств, правда, да? Но есть шестой орган. И это такая штука, называется интуиция. Все в курсе, да, что есть пять органов чувств, через которые мы видим, чувствуем, осязаем, слышим, обоняем и так далее. Но есть шестой орган, который называется интуиция, которым не подвластно нашим желаниям. Вот, допустим, смотрите, я захотел съесть яблоко или еще что-нибудь такое, да? И вот оно красивое такое, и оно манит меня. Это глаза. Я смотрю на него, ой, какое красивое. А когда ближе смотрю, а там червяк, и оно гнилое, и оно падалица, и прочее, и прочее. И я на него посмотрел, мне уже его есть не хочется. Есть еще вариант. Я глазами смотрю, оно красивое, и меня тянет к нему. Потому что, может быть, я как раз кушать хочу. Но когда я ближе подношу, я чувствую неприятный запах. И я его уже не ем. Ну и так далее. Смотрите, вот эти вот пять чувств, да, это то, через что мы видим этот мир, через что мы чувствуем это, и через что мы соприкасаемся с этим миром. Это то, через что мы соприкасаемся. А вот теперь есть интуиция, которую у женщин, кстати, развита намного больше, нежели у мужчин. Тем вы, кстати, от нас и отличаешься очень-очень сильно, тем, что вы отличаетесь, тем, что есть интуиция. И она уже, эта интуиция, смотрите, вы видите человека, которого вообще не знаете. Первый раз видите. Внешне одет очень интересно. Брючки поглаженные, рубашка поглаженная. Все по времени, по моде. И взгляд приятный. И вроде бы и разговаривает красиво. И специалист неплохой. Но вот он на вот этом уровне, на интуитивном, да, он как-то тебе не нравится. Ты чувствуешь антипатию какую-то к нему. Ну вот неприятно и все. Вот смотрите, есть люди, с которыми только встретился, он сразу как-то располагает, да? А есть люди, которые, ну, просто отталкивают от себя. Не потому, что плохо пахнет. Вот все у него вроде бы хорошо, но не нравится и все. Не просто не нравится, а тебе не хочется с ним иметь никаких дел. Но так как ты же не начальник на производстве, он рядом с тобой работать, и он будет с тобой работать. И хочешь ты или не хочешь, а тебе приходится с ним каждый день иметь какой-то контакт. Так вот, смотрите, когда мы с вами... Вы поняли, о чем я говорю, да? Вон, Вероника пришла, поздновато немножко. Смотрите, я говорю о том, что вот сейчас вот Гала сказала, что это как бы на уровне животных. Что что-то есть в человеке, что-то есть в мужчине от животного. Конечно, есть, безусловно. Животная душа есть и у мужчины, и у женщины. И мы с вами говорили, когда книгу Берешит проходили. Не совсем детально, но ударение делали на эту вещь. Есть животная душа, которая необходима человеку для того, чтобы он был защищен, для того, чтобы он жил. Иначе он просто не будет есть, не будет тепло одеваться, ему как бы все равно. Животная душа дает вот это желание защиты для организма, защиты для его собственности. Это есть в каждом. Просто оно не должно превышать над тем основным качеством, которое есть внутри человека. А это называется любовь. Желание отдавать и получать от этого огромную радость. То есть, если ты отдаешь, а потом в голове у тебя тысячу всяких мыслей, да, о том, что зря отдал, там, почему так сказал, почему. Это означает, что ты не получаешь радости от того, когда отдаешь. Ты должен получать эту радость. Но в то же самое время есть животная душа. И эта животная душа на уровне генофонда нашего. То есть потребность мужчины к женщине и потребность женщины к мужчине — это как раз вот эта вещь, которая вне нашего разума и вне нашего понимания. Оно есть, и дело с концом. И никуда от этого не денешься. И так солдат попадает на войну, а на войне, как на войне, там убивают, там кровь льется. И тут недавно у нас был один брат, он капелланом на войне служил. И он мне сказал, что буквально все, насколько бы высок духовный уровень не был, буквально все превращаются в человека, который потом хватается за оружие и тоже идет убивать. То есть священников больше 2 лет на войне не держат. Они не выдерживают. И теперь наши отношения. Итак, мы пришли на войну. Бог, великий всемогущий Творец, дал нам эту победу. Мы победили. С мужчинами, естественно, там была война. Кого-то взяли в плен, куда-то еще, кто-то погиб. Но женщины-то остались. И мы с вами начали говорить о том, что как же тогда, ну, здесь говорится о том, что может взять ее, пленницу эту, только человек холостой. Холостой человек почему берет? Потому что у него нет второй жены, потому что у него жены. А вторая жена запрещается. И мы с вами пришли к тому, что как же тогда так, цари, которые были в Израиле, они что, не знали этого закона? Царь Давид говорит, что закон твой сладок для меня, слаще меда. То есть для него, он что, не знал закон? И поэтому вот мой был вопрос такой. Может быть, мы какие-то вещи не понимаем. Ведь это же был Давид, который писал псалмы о любви и об отношениях с Богом. Такие псалмы, которые мы теперь из поколения в поколение на протяжении 3000 лет перекладываем на музыку. Потому что там потрясающие отношения с Богом. Потому что там очень близкие отношения с Богом. Потому что там и чаша искушений, и чаша радости, и царь славы. И все там есть. Все, что в жизни каждого есть. И время, когда он внизу, и время, когда он наверху, и время, когда он наверху, ему приходится опускаться вниз по разным причинам. Но тем не менее, у него есть наложницы, и у него есть жены. И не одна. Шломо, царь Соломон, у которого 700 жен, по-моему, и 300 наложниц. Зачем это нужно было? Мы с вами говорили об этом. Помните, мы с вами говорили, зачем нужен был вообще царь? Царь, в общем-то, по большому счету, может быть, и не нужен был. Но так как у всех народов, помните, были цари, то для того, чтобы мы были такими же, как они, чтобы мы не возвышались над ними так высоко, что им до нас там не добраться. А нам к ним и неохота спускаться, потому что, ну, мерзость. А чтобы мы были такие же, как они. Почему Бог рассеял Израиля? Почему мы все верующие живем среди неверующих? И иногда, когда ты говоришь, тебя просто не слышат и не понимают, а иногда даже обижаются. Потому что ты живешь другими формами, потому что ты живешь другим пониманием, у тебя совершенно другое отношение к миру, к людям, к какой-то ситуации, решению каких-то вопросов. Для кого-то это не проблема украсть. Для нас это проблема огромная. Как решить вопрос, когда лежит перед тобой 10-20 тысяч, а тебе как раз уже и над твоей головой и рэкет, и все остальное. Да возьми, я тебе же Бог послал. Так не твое, Бог говорит, не бери. А так хочется взять. Смотрите, мы по другим меркам живем вообще. Мы живем по меркам тем, которые установил нам Господь. И мы стараемся находиться в них. Итак, царь, который был в Израиле, у всех народов были наложницы и жены. Вы представляете, приезжает какое-то посольство и смотрит, а у него всего одна жена. О, да он бедный, да он то, да он все, да третий, десятый. То есть вот из этих политических соображений можно сказать, что это не совсем красиво было по отношению к женщинам. Потому что я считаю, что если даже две жены или три жены, это уже огромная проблема для всех в этой семье. Потому что хоть они и говорят, допустим, там в мусульманских семьях, что у нас как бы мирно все и хорошо, на самом деле всегда мужчина будет выделять какую-то одну, а другая будет шьет гулям Фатима, штопает носки. А вот это будет для любви, это будет для этого, это будет для этого. И которая для любви, как бы любимая жена, а вот те для того, чтобы штопать носки, а те, чтобы давать хорошие советы. И между ними будет всегда вражда. И мы это знаем по истории с Яковом. Четыре жены, две сестры и постоянная вражда. И не только между женами, но и между сыновьями, между детьми. Постоянный конфликт, который мы видели с вами в Израиле. То есть, на самом деле, это очень плохо. Так вот, Писание нам здесь, смотрите, говорит о женщине, которая пленная, которую взяли. Она красивая видом, ну и ты посмотрел на нее. Слово «полюбишь», наверное, в оригинале немножечко другое. То есть, вот ты посмотрел, и первое, что ты увидел? Ты увидел красивые глаза, красивую фигуру, женственность. Оно привлекает. Это первое, что ты увидел. Но не на этом же женятся. А женятся на женщине, в которой есть женственность, в которой есть смирение, в которой есть мудрость, которая может поднять своего мужа. То есть вот такое быстрое решение, категорически против, но разрешенное. Вот ты, если будешь на войне, и увидишь женщину, ну что ты первое, что ты там можешь на войне увидеть? Голодный, как зверь. Конечно, ты увидишь только внешне. Так вот, смотрите. Тора предупреждает такие вещи. И увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь ее себе взять в жену. Не просто взять в наложницу, потому что чем отличается наложница от жены? С женой заключается договор, ктуба, в которой мужчина дает определенные обязанности, которые у него есть перед женой. Кормить, поить, одевать. В случае развода, в самом крайнем случае, должен обеспечить идеально. Ну, настолько, насколько он может. А что такое наложница? Ну, пока попользовался, потом не понравилось, взял, продал или выгнал, или еще что-нибудь такое. То есть наложница не имеет никаких прав. Так вот здесь сразу говорится, никаких наложниц, а она должна быть твоей женой. Теперь как она может стать этой женой? 12 стих. То приведи ее в дом свой. Первое. В дом отца своего и матери своей, понимаете? Потому что у него какой дом свой. Приведи в дом свой, и пусть она стрижет голову свою и обрежет ногти свои. Первое, что бросается в голову. Вероника, как ты думаешь, зачем нужно было остригать волосы?
Не знаю, честно.
Ну, смотрите, что такое волосы? Конечно. Вот вы ж тут у меня в гостях были, вы ж каждый день расчесываетесь, тут что-то тут красите, что-то делаете. Каждый день за головой своей следите, вы ж за волосами следите. А если их нету, следите, потому что волосы придают красоту женщине. Да не только женщине.
Мужчине
тоже, конечно.
А если, например, лысые, им очень хорошо лысые?
Но они лысые, наверное, не потому, что им так нравится, а потому, что у них тут, скорее всего, плешина какая-то. И они все это сравнивают и делают как бы все одинаково.
А некоторым идет.
Ну идет, если он сам по себе красивый, то уже эту красоту не спрячешь никуда. Но волосы – это красота. Если сделать красивую прическу, то выглядишь так. А если утром проснулся, вот так все торчит, ну, такое страшное, ну, просто невозможно. И поэтому женщины встают раньше своих мужей, чтобы он не видел того, чего не надо видеть, чтобы он видел красивую ее всегда. Слышите? А здесь, наоборот, пусть острижет волосы свои, пусть она станет некрасивой и обрежет ногти. Сегодня больше того, люди там наращивают эти ногти. Как у нас там Рената работает, так она вот, эти ногти тут пришла к нам на пляж, а тут полпляжа у нее знакомых. И все подходят, здрасте, здрасте, здрасте. Не потому что профессором работает, а потому что ногти делает. Оказывается, серьезная профессия маникюрщица. Вы понимаете меня, о чем я говорю? То есть ногти, это тоже красота женщины. То есть все, что красиво, убрать. А что тогда мне может нравиться в ней, если все красиво убрать? Вот тут я и должен искать тогда и думать.
Душа.
Душа. Дальше Глаза. Смотрите. Дальше смотрите. То приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову, то есть станет лыше, обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою. Что за пленническая одежда? Во-первых, язычники, когда начиналась война, язычники одевались самое лучшее и самое красивое. На всякий случай, для искушения врага там и так далее и тому подобное. Это была традиция, особенно на Востоке. Женщины одевались самое красивое. Ну, во-первых, они провожали мужа на войну, чтобы у него в памяти осталась она вот такая красивая, такая нежная, такая обаятельная, такая верная, такая мудрая. Ну, лучше нет. И вот она попала в плен. Естественно, на ней все самое лучшее. Снять это лучшее с нее. И снимет ее пленническую одежду свою. И живет в доме твоем. То есть у тебя в доме. Дальше что она делает? Ты каждый день видишь ее, входишь в дом и выходишь ее в дом. А она каждый день в течение месяца плачет и оплакивает отца своего и мать свою в продолжении месяца. Попробуйте целый месяц плакать. Глаза опухнут, тушь стечет, и особой красоты никакой не будет. И вот он каждый день это видит. Любому человеку хочется какую-то радость в доме иметь, тепло какое-то, мир иметь. Когда ты приходишь в дом, и жена улыбается и радуется, и она накрыла тебе стол, и веселые, радостные дети тебя встречают, а не когда она вот такая, как туча, все время сидит и говорит, а деньги где? А это то, и все время претензии, претензии, претензии. И вот у меня проблемы, у меня горе, у меня то, и она все время плачет, она все время чем-то недовольна, то есть бежать хочется. Помните, водосточная труба, это как раз вот эта штука. Так вот, она как водосточная труба, вот тут, целый месяц, оплакивает отца своего, мать свою, то есть естественные вещи. Ты же не можешь ей сказать, ты же человек, ты же понимаешь, что это родители. Она плачет. Ты входишь в дом, утром встаешь, идешь на работу, она тоже плачет. Одетая в каком-то мешке, лысая. От нее ни радости, ни тепла никакого нету. Сейчас проверим, любишь ты ее или нет. И после того ты можешь войти к ней. То есть она оплакивает в течение месяца отца и мать своего в продолжении месяца. И только после месяца, то есть 30 дней, халилуя, ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем. И она будет твоей женой. Вот это слово «твоей женой», вы помните, в предыдущей главе говорилось, чтобы ты не выходил, чтобы ты не брал в жены женщин не с твоего народа. И вдруг Моше говорит, хорошо, бери. В чем дело? Или Моше говорит одно, а делает другое. Это означает, что она должна стать израильтянкой. Она должна принять эту веру. А женщина, причем, ни в коем случае нельзя было заставлять. То есть разве можно вообще заставить человека верить во что-то? Вы помните, были времена крестоносцев и так далее, когда евреев сжигали, убивали и заставляли, вот силой заставляли креститься. Но это же абсолютно не укладывается ни в какие рамки. То есть и женщина это тоже, которая пленница, которая попала в дом. Перед ней стоит вот такое вот. Либо ты должна принять гиюр, как это в иврите называется. То есть должна пройти определенный курс и принять иудаизм, принять веру, принять единого Бога, принять все законы, все устои, все традиции этого народа, стать частью этого народа. Помните, как Руфь сказала, твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. Вот это то, что должна сделать женщина, которую взяли в плен. Если она этого делать не хочет, то никакой разговор о том, чтобы войти к ней, и чтобы она стала женой твоей, об этом вообще разговора уже нет. То есть есть, вы смотрите, сколько препятствий перед тем, как воин, солдат Божий может взять себе в жену женщину не из его народа, то есть пленницу. А пленница, она ж незащищенная. Ну, с ней можно делать все, что угодно. Если мы с вами посмотрим на все эти войны, которые проскочили в нашей памяти, то, допустим, когда немцы вошли на территорию Франции, Польши, Советского Союза и так далее, мы видели все, что угодно. То же самое, когда мы приехали сюда, в Германию. Да даже не только в Германии. У меня очень много друзей русских немцев, которые верующие, и которые жили в деревнях, и рассказывали, когда солдаты приходили, насиловали женщин, которые ну просто по национальности немка. Никакая она не фашистка, и к этой партии никакого отношения не имеет. И даже к Германии никакого отношения не имеет, потому что она родилась в этой стране, жила в этой стране, и как бы и дети в одной школе учились. А когда пришли тут в Берлин, в эти города во всех, насиловали женщин как хотели, хотя устав и говорит, мародерство запрещено, кража запрещена, насилие запрещено, смотрите, нельзя. Но тем не менее, все это было можно делать. То есть как бы сквозь призму так смотрели. Я просто говорю вам о том, какая разница, какая огромная разница между солдатом, который идет на войну, он должен идти на войну, потому что переступили край дозволенного, потому что переступили его порог, и он должен защитить свой дом. Здесь не имеется в виду идти и побеждать какие-то там народы и прочее. Другой вопрос, когда пришли сюда, и эту землю нужно было взять. Но когда она уже, эта земля ваша, и Господь Бог твой дает ее, и когда придет враг, то отношение к врагу должно быть вот такое. Первое, с чего здесь начинается, это женщина. Четырнадцатый стих. Если же она не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. То есть, если она не захотела принять твою веру, твою традицию, твоего Бога, Тору, в конце концов, естественно, как она тебе может понравиться? Потому что самое ведь главное на самом деле, это духовное несовпадение. Мы иногда с нашими близкими родственниками по крови намного дальше, чем с теми, с которыми мы по духу одинаковы. Мы вместе служим, мы вместе в прославлении, мы вместе молимся. Мы как одна семья становимся. Я понимаю, что родственники по крови, да, но и часто, очень часто, по духу мы становимся намного ближе. И помните, Иешуа сказал, кто враги тебе? Домашние твои. То есть, а она-то еще женой твоей не стала? И ты уже видишь, что здесь проблема начинается. Почему Шауль сказал, товарищи, верующие, не берите неверующих себе в семью. Не женитесь и не выходите замуж. Потому что это будет огромная проблема. Перед началом пусть примет веру. Пусть примет все. Потому что здесь заслонов сколько. Отсюда семьи рушатся. Да такое происходит. Ладно, потому что если уже до того, как уверовал, еще женился. А то же некоторые это делают. Вот на наших глазах здесь сегодня. Находят неверующих, выходят за них замуж. И потом либо сами падают от него, либо рождаются дети, у которых нет потом отцов. Что, как с ним можно жить? Он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять делает. Приходит, рыдает и плачет. Пастырь, скажи, что делать? Когда тебе пастырь перед этим говорил, куда ты спешишь? Не спеши. Посмотри внимательно. У него нет ни крещения Духом Святым. Он ни представления не имеет, что такое десятина. Ему-то Тора нужна, как вчерашний снег. Ему ты нужна. А завтра ты состаришься, и ты ему не нужна. Если тебе не нужен, если ему не нужен твой Бог, то и ты ему со временем не будешь нужна. Но это же естественное дело. Так вот, смотрите. Ты же ее в плен взял. Ты же ее смирил. Ты же обрил ей волосы. Одел на нее этот лохмотья эти. Не вздумай порабощать ее. То есть ты не можешь продать ее в рабство другим народам. Потому что там из нее сделают совершенно бесправного человека. Там раб, это не тот раб, который здесь. Потому что здесь раб имеется в виду соработник. Если же она не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет. Но не продавай ее за серебро, не обращай в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, какая любимая и как любимая, нелюбимая родит ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе с сыновьям своим имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первенством, перед первородным сыном нелюбимой. Но первенец должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется. Ибо он есть начаток сил его, ему право первородства. Откуда этот закон взялся? Значит, так было. Во-первых, мы знаем по Якову. Первоводный был Рувен, а им стал Иуда. И вообще Яков больше любил Йосефа. Ну, поэтому вся эта конфликтная ситуация произошла. То есть здесь это есть. Ты не можешь взять себе, как их называли, наложницу, а жену можешь взять. А сегодня мы этого не делаем. Почему? Потому что я уже говорил о том, что сегодня, если кто-то возьмет, допустим, себе две жены, это же сразу он попадает в осуждение. Потому что сегодня так не делается. И нам не нужно этого делать. Мы стремимся к оригиналу. Потому что наш оригинал – это то, что Бог сотворил мужчину и женщину. А не мужчину и еще три жены, не мужчину и еще две жены. А мужчину и женщину. То есть все то, что с самого начала происходит, это для нас как эталон. То, к чему мы должны стремиться. Но первенец должен быть... А, дальше. Передача имущества. То есть первородный получал двойную часть. Независимо от того, любимой или нелюбимой, первородный получал двойную часть. Есть закон и дело с концом. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажет старейшинам города своего: сей сын наш буйный и непокоренный, не слушается слов наших. Ну и возраст у него уже, он мот и пьяница. Все тащит из дома, все пропивает. Что делать с ним, товарищи старейшины? Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, он будет умерщвлен, то ты повесишь его на дереве. То тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякие повешенные на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. Помните, есть Йосеф, который пришел, когда Иешуа распяли, он пришел и сказал, что вот нужно снять человека этого. Заплатил деньги за гробницу и унес. Именно по этому закону. То есть он подошел к ним, мотивируясь нашим законом, законом Торы, о том, что это было сделать необходимо. А если мы с вами знаем, что, допустим, царя Саула, враги там повесили на древе, да, и он висел там неделю или две, и вороны там слетались, и уже от него запах шел там и так далее. То есть это было категорически запрещено. А то, что делали римляне, сегодня всеми любимый крест такой, исповедание веры, на самом деле крест – это орудие пытки. Причем римляне придумали его для того, чтобы мучить человека. Не просто убить, а вот именно мучить. Мы не будем сейчас вдаваться, что там переживал человек на этом древе. Невыносимые боли, невыносимые страдания. Некоторые хотели умереть, но не могли. Постоянное состояние, когда человек задыхается. Его сдавливают легкие, он подтягивается. А подтягиваться больно, потому что гвозди давят. И так постоянно, на протяжении, там, некоторые по 10, по 8 дней, по 12 дней. И тем повезло, который сразу умер. Поэтому помните, когда про Иешуа сказали, что вот он испустил дух свой, и ушел дух Господа. Повезло человеку, потому что знает, что это такое было. И я считаю, сегодня... И я считаю, что носить этот крест нехорошо. Хорошо. Есть вопросы по этой теме? Что у нас там по времени? 3 минуты прошло.
А можно спросить, вот тут написано, если он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дерево. Если он умерщвлен, зачем его еще и на дерево вешать? Мне непонятно.
Сейчас.
Вообще, что это за такая манера, какая-то странная? уже умерщвлен, еще надо на дерево повесить. Чтобы это предать проклятию, что ли?
Если в ком найдется преступление, достойная смерть, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве. Но это не говорится о том, что ты его сначала убил, а потом повесил на дереве. Если он будет умерщвлен, каким образом его повесят на дереве?
А, я думала, что он сначала будет умерщвлен, и он будет уже умерщвлен. И ты? А, ну тогда понятно. Если так, то понятно. Спасибо.
Сначала говорится, и он будет умерщвлен, а потом говорится, как он будет умерщвлен. Ты повесишь его на дереве. То тело его не должно ночевать на дереве.
Ну, понятно, понятно, конечно.
Погреби его в тот же день. Окей. Ну, халилуя. Отец неба и земли, мы благодарны тебе за все то, что ты нам даешь, Боже, за эту мудрость Божию. Мудрость житейскую. Здесь, каждодневную, в каждодневных наших переживаниях, в каждодневных наших исканиях. Простых, житейских и духовных, и очень духовных вещей. Я молю тебя, Боже, дай нам этой мудрости. И пусть высвободится это специальное помазание, чтобы мы могли этой мудростью делиться. И делиться так, чтобы мы были услышаны. И делиться так, чтобы у нас начали спрашивать об этом. Я прошу тебя, Боже, высвободить это специальное помазание, чтобы от нас просто исходил этот свет любви. Спасибо тебе, Боже, дорогой. Спасибо тебе, что ты вкладываешь в наши сердца желание любить, желание побеждать. Просто стремиться изо всех сил к этому совершенству. Совершенству твоему, тех эталонов, которые ты поставил перед нами. И больше, и глубже. За все тебе честь и славу. Во имя Ишуа Мессии молимся. Аминь.
Аминь.